Мы читаем труды Бааля Сулама, статья «Созидающий разум» на странице 32. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, статья «Созидающий разум». Каждый человек обязан достичь корня своей души. Это означает, что желаемой и ожидаемой целью творения является его слияние со свойствами Творца. Как сказано, как он милосерден, так и ты.
Это означает, что каждый, неважно кто и что, никто не скроется от него, и все должны вернуться к своему корню. Общее желание получать неживой, растительный, животный, человеческие уровни должны вернуться, и вся реальность, все мироздание должно вернуться к своему корню. Оно вышло из корня лишь в нашем представлении, и в нашем усилии преодолеть это представление, которое отделяет нас от корня, наше усилие должно убрать это представление и вернуть всю реальность к своему корню. В этой реальности есть ступени желания. Вся реальность — это желание. Внутри этого желания имеются уровни, которые называются корневая, первая, вторая, третья, четвертая стадия, или неживое, растительное, животное, человеческое. Желание, которое может реализовать эту работу, называется уровень говорящий. Желание четвертого уровня самое сильное. Все иные, более низкие уровни, они лишены возможности принимать участие в этой работе, в привлечении света и в том, чтобы обязать свет, обязать Творца, дать свет и убрать скрытие, неважно, как мы об этом скажем. Итак, человек — это единственный, кто способен привести себя и всю реальность к исправлению, обратно к ощущению корня, либо к тому, чтобы убрать скрытие. Среди людей также есть уровни неживого, растительного, животного и говорящего, и человек в человеке, Адам в Адаме, это есть тот, кто действует, производит. То есть среди людей есть такие, которые производят действия и влияют на всех остальных, увлекают за собой остальных, а остальные уже, в свою очередь, поднимают животные, растительные и неживой уровни. И так все возвращаются к одному корню. Таков путь. То, что все должны прийти к своему уровню, это понятно. То, что все должны прийти к слиянию, это понятно. Но у каждого есть процесс реализации работы и конечная форма. В этом есть различие. И различие определяется различием в корне души, в корне желания, того, как он возвращается, насколько он приходит к слиянию, какова его функция и каков его уровень. Естественно, что речь идет о том, как мы заполняем себя, как части мозаики, или как каждый из нас убирает скрытие и возвращается на свое место. Где мы же на своем месте, там, где мы туда, куда мы возвращаемся, там мы начинаем понимать, что нет различия между большим и маленьким, и каждый имеет, собственно, желание. Все эти вещи играют роль во время работы, на пути к возвращению к корню, в то время как, когда мы включаемся в корень, там уже исчезают все различия между всеми. Там все становится одной силой, одним желанием, одним светом, одной реальностью, он и имя его едины. Да.
Что чувствует человек, когда он раскрывает корень своей души?
Меру отдачи. его. Это называется корень души, мера отдачи. Я не раскрываю сам корень, но постепенно раскрываю, насколько я способен к отдаче. Это означает, что раскрываю свою душу. Душа — это означает отдача, часть Божественного свыше. Такое часть Божественного свыше. Элоким, Творец, это уровень Бины, свойство отдачи, полное совершенное. Насколько я, Малхут, желание получать, способен уподобиться Бине, отдаче, это и означает, что я приобретаю свою душу. Допустим, желание получать мое на 10% способно отдавать. Так я приобрел свою душу на 10%. От ее истинной меры. Я не знаю ее истинную меру, но пока что это моя душа. В этой части, где я в отдаче, я слит с Творцом, я подобен Творцу. Поэтому это называется часть Божественного свыше. Очень просто. Это называется душа. Тот, кто не в отдачу, не на грамм, у того нет души, у него есть только решимо. Потенциал, из которого может взрасти душа. Когда? Ну, тогда, когда ему дают условия, тогда, когда по порядку ступеней наступит его время войти в работу.
Человек, который постигает корень своей души, это дает ему какие-то возможности, которых нет у других людей?
В нашей жизни?
Да, в жизни. Нужно достичь в жизни корня души, не после того, как умирают.
Нет, конечно, никто не умирает. Живет и живой мертвый в нашем теле, это вообще не относится к душе. Тело — это как будто нечто сопровождающее. Тебе дают пока что возможность работать с душой. Но работа с душой не имеет отношения к телу. Нужно как можно больше отличать одно от другого. Я не понял вопрос.
Тут написано, что каждый человек обязан достичь корня своей души. И, допустим, кому-то удалось это сделать и достичь корень своей души, а мне не удалось. В чем разница между мной или тем, кто сделал это, и тем, кто еще не сделал это?
Я не знаю, о чем именно ты спрашиваешь, в чем различие. Может быть, что я сделал много действий в мире, и не думал, не хотел, мне не дали возможность, не удалось, и вообще это не от меня зависело или зависело от меня. Тут есть очень много вопросов. Если мы говорим о том, что все как куклы, все как... У них нет свободного выбора, так люди приходят в этот мир, в материальную жизнь, в животную. Пока что желание получать растет, пока не начинают входить какие-то разочарования особого рода, направленные на раскрытие точки души, точки в сердце, то, что называется. Или даже не точки в сердце, а в силу страданий они начинают искать, как все же достичь наполнения, и тогда они присоединяются к тем людям, у которых есть душа. Так внутри желание получать работает. Часть человечества начинает предоставляется возможность свободного выбора. Свободный выбор — это означает, что они действуют якобы свободно от Творца. От кого они свободны? От желания получать. Но кто такое желание получать? Творец удерживает его. Я начинаю быть свободным от Него. Я начинаю приобретать независимость от Него, от Творца. Когда я приподнимаюсь над своим эгоизмом, кто управляет моим эгоизмом? Он. И есть люди, которые становятся действующими независимо. Они хотят самостоятельно понять, осознать, что происходит, и самостоятельно участвовать в этом. Я не хочу, чтобы Творец мной управлял. Я хочу управлять собою в точности, как Он, но я хочу это делать. И тем самым я осознаю Его работу, Его действия, Его цели. Я хочу управлять себя сам, управлять собою сам. Что я на этом выигрываю? Я выигрываю тем самым уподобление Ему. Я выигрываю то, что я становлюсь Адамом. Но я делаю в точности ту работу, которую Он до этого делал со мной. Поэтому вопрос, где выигрыш? Выигрыш в том, выгода в том, что я хочу доставить Ему наслаждение. Нет ничего, кроме этого. А есть люди, у которых нет души такого свойства, а они обладают свойствами меньшими по качеству. Они могут лишь соотнести себя с этим развитием, стать прахом под ногами праведников. Но те, кто становятся прахом под ногами праведников, они тоже приобретают, получают свечение и понимают, что принимают участие в особом процессе и постигают свою душу. Хотя их душа, как в нашем мире, у тебя есть люди, которые возглавляют мир, как будто. И так в нашем мире это считается. А есть люди, которые просто живут. Почему живут? Потому что такова жизнь. А что об этом думать? Заработать хлеб насущный и жить. Это то, что они делают. И не чувствуют больших потребностей, больших хессаронов, чем это. Это 99,9% населения мира. Но в присоединении, всех, каждый постигает свой корень в общий Малхут. И при взаимовключении все чувствуют, что они находятся в одном мире. Конечно, есть большое различие между какими-то большими учеными, философами, теми, кто влияет на общественное, формирует общественное мнение. Они понимают, что они понимают о мире, и дворник, который подметает улицы. Или Шимон с рынка, или Раби Шимон. Есть различия. Что знает Шимон с рынка? Продавать арбузы и смотреть футбол. У него нет ничего, кроме этого. Просто нет. Нет в нем. Не то, что он виноват или не виноват. Нельзя им пренебрегать. Это такова форма желания, которая так действует. А Раби Шимон, если он не осознает мир на уровне Малхут мира бесконечности, то у него это будет означать, что он не реализовал себя просто. Что в том и что в этом? В чем различие между ними? Желание, которое создал Творец, пробудил все за счет Творца. И если Раби Шимон понимает, что он не более, чем Шимон с рынка, потому что кто он, в конце концов, такой? Что от него зависит? Ничего. Тогда он, получается, что относительно Шимона с рынка, он и Раби Шимона нет различия. Все за счет Творца.
Вот это выражение «вернуться к своему корню», тут есть некое такое ощущение, это как будто бы как якорь, как стабильность, как какая-то надежность. Как это связано с корнем души? Раскрытие корня души, как он связан с такими ощущениями?
Так мы представляем себе в эгоистическом нашем эгоизме вернуться в материнский дом, там что-то теплое, что-то. Так это слышится нам, вернуться к корню души. Но когда мы возвращаемся к корню души, мы не возвращаемся к той форме, как мы были раньше, как капля семени, которая находятся в руках Творца, а мы становимся большими, становимся самостоятельными. Мы приобретаем силу 613 раз большую по своей величине, потому что мы становимся там как Творец. быть как Творец. Поэтому это немножко иначе, чем люди представляют себе в этих словах «вернуться к корню». Я возвращаюсь домой, да, правильно, но я возвращаюсь в большой, я возвращаюсь домой большим. Не знаю. Я сливаюсь с хозяином на его уровне, с той же ответственностью, с тем же пониманием, с той же силой. Я не отличаюсь от хозяина, потому что все это я сделаю из любви. Поэтому, когда я возвращаюсь к корню, я с одной стороны, я как тот самый корень, как был капля семени, так я слит с ним, с одной стороны. С другой стороны, я весь полностью на его уровне. И одно не мешает другому. Любовь здесь исправляет это различие. С одной стороны, если у тебя есть желание получать, то лучше всего быть каплей семени. Тогда нет ничего, я слит с ним, потому что его сила доминирует во мне. С другой стороны, если у меня есть масах, есть сила быть самостоятельным, то я могу быть большим, как он. И моя любовь приводит меня к состоянию, что мой уровень, моя сила не мешает слиянию между нами. Понимаешь? Но немножко прощупать эти вещи.
Мы говорим о раскрытии души в сети связи между нами. Есть здесь что-то общее, что является условием и основой для общего раскрытия. Вместе с тем, каждый раскрывает корень своей души по-разному, и либо это одно и то же раскрытие.
То, что мы включаемся в общее желание реальности, с группой, допустим, а затем вся реальность, и начинаем понимать, что это и есть моя душа, то у каждого как будто есть одна и та же душа. Но в той мере, как каждый чувствует это и реализует это лично. Как в этом мире? У каждого из нас есть тот же самый мир. Пожалуйста, делай мне все, что ты хочешь. Но каждый реализует себя по-разному, хотя мир для всех один.
Мы всегда сравниваем это, скажем, с уровнем животного тела. Допустим, если сейчас у меня чешется ухо, все мое тело знает, что у меня чешется ухо, или то, что я испытываю голод, все находится в одной реальности. И если, допустим, сейчас я и Моше, мы находимся в ощущении группы, мы вместе, то почему у нас должно быть что-то разное в этом, если мы находимся на одном уровне?
Как вы можете почувствовать одно и то же? Вы впечатляетесь как будто от одной реальности, но твое и его впечатление — это разные впечатления.
Об этом я спрашиваю. Что общее, если так? Мы прикладываем одно усилие, мы достигли ощущения одной реальности, общей.
Нет. Если ты с ним делаешь усилия, то вы не можете попасть в одно и то же состояние, потому что вы разные. Это все равно, что я даю вам упражнение сделать, как в школе. Он тратит полчаса, а ты тратишь полтора часа. Потому что он умнее, более способный и так далее. Другие условия, внешние и внутренние. И хотя вы достигли одного и того же результата, но каждый сделал разную работу, приложил разное усилие. И сейчас он приложил меньше усилия, потому что он умнее. Ты приложил больше усилия, потому что ты менее блестящий разум. Ты приложил гораздо больше усилий для того, чтобы достичь того же самого результата. Поэтому тебе положено больше. Здесь есть вещи, которые мы не можем измерить. Понимаешь?
Не вдаваясь в эти расчеты.
Ну а если нет, так что мы измеряем?
Не то, что мы измеряем, что мы чувствуем, в какой реальности мы находимся, что, о чем мы можем сказать, что это общее для нас. Ведь мы говорим об одном и том же. Вот я говорю, вот карандаш, это для меня и для Моше один и тот же карандаш. Я хочу сказать сейчас вот состояние группы, или я хочу сказать о следующем этапе, или я хочу сказать о чем-то, что наше.
Так мы говорим об общем впечатлении, в совместном впечатлении нашем. А что еще? Ты хочешь, чтобы я сказал, кто мы на самом деле, а не то, что мы представляем. Я не могу тебе этого сказать.
Относительно того, что он спросил, есть два направления. Баля Сулам в Шамате пишет так, что реальность — это называется местом, потому что каждый, кто приходит туда, на это место, он видит ту же форму, как и другой. И каждая ступень в духовном — это когда все видят реальность, так как и все, допустим, попадают в город Лондон, в Англии, и видят, что есть в городе, и то, о чем говорят в городе. С другой стороны, он пишет в Шамате, в третьей статье, что нет изменения в свете, все изменения в килим, то есть в наших ощущениях, и все измеряется согласно нашему воображению. И пойми из этого, что если многие люди посмотрят на какой-то один духовный объект, то каждый постигнет согласно своему воображению, согласно своим ощущениям.
Давайте продолжать. Друзья, ну, давайте немножко пойдем дальше по тексту. То, что вы спрашиваете, там есть.
Мы продолжаем на строчке «Идбарах». И сказали мудрецы, что это как свойство Творца, как Он милосерден, так и ты. И, как известно, свойство Творца — это сферот. В этом и заключается тайна действующего разума, управляющего своим миром и соизмеряющего их посредством блага, получаемого от Творца. Однако следует понять, почему это называется слиянием с Творцом. Ведь на первый взгляд это просто изучение. Я разъясню это на примере. Каждому действию, совершающемуся в мире, присоединяется и остается вне разум, действовавший в нем. Так как в столе постигается разум столяра, и его прилежание в мастерстве, велико оно или мало, поскольку во время изготовления использовал разум и его свойства. И смотрящий на действия, использующий разум, заключенный в нем, ведь в момент совершения действия он слит с разумом, совершающим его. То есть они действительно объединены. На самом деле нет расстояния и разделения между духовными объектами, и даже когда проявляются они в разделенных телах, однако то разумное, что заключено в них, невозможно описать отдельно. Ведь каким ножом можно отрезать духовное и оставить отделенным? Смысл отличия имеющегося в духовном заключается в различии степени, то есть в том, имеет ли духовный объект степень более превосходную или более низменную, а также составляющих, так как разум, изучающий астрономию, это не разум, изучающий естественные науки. Даже в одной и той же науке существует сложная структура, так как один превосходит другого, даже в рамках одной науки, а только в этом отличается в духовном один человек от другого. Но когда два мудреца занимаются одной наукой и на одном уровне, в соответствии со степенью их развития, тогда они действительно объединены, ведь в этом случае в чем раздельны они? И поэтому, когда один обдумывает действия другого и постигает разум мудреца, совершившего его, выходит, что они оба имеют одинаковую силу и разум. И сейчас они действительно объединены. Это подобно человеку, встретившему на рынке своего любимого друга. Он обнимает и целует его, и невозможно разлучить их вследствие большой степени единения между ними.
Кто объединяет их между собой? Свет. Свет — это тот, кто объединяет их, и поэтому они слиты друг с другом. Не своими разумами. Разум здесь — это свет, который облачается в желание. У нас разум называется то, что у меня есть в этих клетках, в этом веществе, называется разум, но это не разум. Разум — это то, что наполняет материю, свет. И каждый из мудрецов, то есть из тех, у кого есть желание отдачи, и тогда, согласно желанию отдачи, свету хасадим, они получают свет хухма, они называются мудрецами. Мудрецами сердца. Сердце — это означает желание, куда может облачиться свет хохма. И происходит это именно благодаря силе отдачи. Это совсем не так, как в нашем мире, когда мы напрямую получаем наполнение в разуме. В духовном постижение называется светом хохма, а постижение может быть только согласно мере отдачи в кли. То есть, кто мудрец, тот, кто может преодолеть свое желание, а не тот, кто умный своими клетками мозговыми. И тогда, если два мудреца, мудрое сердцем, производят одно и то же действие и достигают одного и того же результата, они находятся на одном духовном уровне, и тогда они слиты друг с другом. Потому что высший свет, хотя в каждом из них, он дает различное наполнение по характеру каждого из них, но их наполняет тот же свет, им раскрывается одна и та же ступень. Как он говорит, тот, кто приезжает в Иерусалим, он знает, что находится в Иерусалиме. Все знают, что там, где они находятся. Сейчас начни исследовать, какое впечатление есть у каждого от Иерусалима. Ты увидишь, что как их лица различаются, так же их души и все остальное тоже различается. Есть что-то, какое-то высказывание? То, что вы сказали, мы уже прочитали раньше.
Мы уже читали это?
Есть то, что касается мудрых сердцем.
Да.
Рабаш пишет в своей статье, те люди, которые занимаются Торой, для того, чтобы исправить сердце, они называются мудрым сердцем. И все называется по своему действию, поэтому Тора, когда мы изучаем Тору с таким намерением, называется мудрое сердце и не мудрое разумом. И они нуждаются в Торе для исправления сердца.
Где же Амиком? Там он, да? Он на монтаже, на видеомонтаже. Ну, пусть направляет там. Хаим.
Рав, 3-4 дня тому назад вы упомянули случай, который случился 15 лет тому назад. Два мудреца, два каббалиста встретились друг с другом на улице, и один почувствовал другого. Можете ли вы... Вы использовали определение сканирования, как будто каждый из вас просканировал другого. Можете ли немножко расширить это представление о двух каббалистах?
Никто не открывает себя другому, но просто так раскрылось, что оба находятся в мире истины, в ощущении, в постижении, но каждый согласно своему уровню. Ну, это, допустим, все равно, что как мы различаем друг друга, скажем, встречаемся в чужом городе, и мы видим, что мы похожи люди, и мы прибыли из одного места, но кто ты и что ты именно... Это неизвестно.
Если какая-то интеракция, когда один каббалист хочет быть рядом с другим?
Нет. У каждого может быть совершенно разная роль, и не хотят они, может быть, открывать это один другому. Ну, короче говоря, тот, кто входит, туда, он знает, что ему нужно делать. И не из-за гордыни, и не для того, чтобы себя как-то защитить. Это просто роль обязывает к этому. И вообще нет никаких расчетов личных или каких-то. Этот мир, он вообще не считается. Это понятно. Да.
Вы упомянули слово понятие мера отдачи, как корень души, как мера отдачи. Можно ли измерить отдачу, если в этом уровне?
Вся лестница, все ступени — это меры отдачи, которые мы обретаем. Вся лестница, а что такое ступень? Ступень отдачи. Я нахожусь на ступени 125. Я достиг отдачи на уровне 125 ступени. Моя максимальная отдача — это 125 ступень.
Могу ли я измерить в нашем мире я могу измерить. Есть неживое, растительное, животное уровни. Есть уровни, допустим, качества, есть уровни количества. А как это работает в отдаче?
Согласно экрану, согласно величины экрана, когда ты делишь свое желание получать на 9 первых и сферот и малхут, ты делишь малхут, совершаешь бритмила, подворачивание, там, впускание крови и так далее, и хашмаль, ногу, тебе понятно, где что находится в твоем желании, ты работаешь с этими желаниями. И в каждом отношении и комбинации между ними.
Есть отношение у моего желания получить к мере отдачи, между моим желанием получить и мере отдачи в этом мире, допустим.
Я не знаю, что значит в этом мире. Мы не говорим о том, в чем мы здесь живем. Жизнь — это жизнь, а это что-то иное, внутреннее. Да, Ицек, пожалуйста.
Рав, я хотел спросить, можно ли понять из характера человека, что это корни его души, или вообще не нужно этим заниматься?
Еще раз.
В нашем мире, по моим устремлениям, свойствам, характера, можно ли понять о корне моей, что это корни моей души, или не нужно вообще этим заниматься?
Нет, заниматься этим, конечно, не нужно. Есть ли связь? Есть связь, разумеется, между материальными свойствами и корнем души. Но не то, чтобы стоило в это углубляться, потому что это очень зависит от многих внешних факторов, где ты находишься в общей системе. И в то время, когда ты должен действовать и работать, тебе дают разные такие вещи, чтобы ты связался определенным образом с окружением, чтобы ты пренебрегал ими какое-то время, потом связался бы с ними как-то. То есть есть много таких переходов, которые проходит человек, и они не совсем относятся к корню души, а в общем к его роли и связи со всеми душами. Это выясняется так по пути, в процессе. Не стоит углубляться в это. Да?
Когда я начинаю раскрывать свою душу, что происходит на самом деле?
Вопрос,
в каком этапе я начинаю раскрывать свою душу? Когда это происходит?
Мера твоей преданности общему кли и Творцу, который находится в нем, внутри этой малхут. Это и есть раскрытие души.
Это непонятно, Раф. Можете ли вы подробнее?
Я не могу. Свойства отдачи, которая в человеке, это и называется его душой.
Это мера отдачи или форма отдачи?
Ну, форма отдачи. Форма отдачи — это форма души. О, да, Теренс.
Рав, le titre de l'article, c'est l'intellect actif, en fait. Et tu as expliqué, c'était quoi l'intellect?
Рав,
Раф, это все называется действующий разум, и вы стали, начали объяснять немножко, что такое разум. Почему в подзаголовке есть слово «действующий»? В названии, простите, слово «действующий».
Я не могу сказать тебе, что он имел в виду. Я думаю, прежде всего, разум — это свет. Свет, который облачается в клии. Ор хохма. Согласно этому свету, мы чувствуем, понимаем Творца. Не согласно тому, что свет хохма в это облачился, а согласно тому, что этот свет хохма мы можем получить в свете хасадим, в отдаче. Здесь есть общее совместное такое отношение между хасадим и хохма. Я не могу уловить это никак в нашем мире. В нашем мире, да, то есть, что такое наш мир? Это некая мера света, которую я могу получить в желании получать напрямую, без облачения в уподобление Творцу, и поэтому мы очень в этом ограничены, в нашем разуме здесь. А этот разум, он не созидающий разум, потому что он не обучает нас дальше, что мы можем сделать в том, в раскрытии Творца, но в духовном мире мы получаем высший свет раскрытия Творца в наших отдающих келим, то есть я раскрываю его в полном понимании, кто он, что он. Допустим, я вижу тебя. Ты для меня закрыт. Языка я не понимаю. Твои внутренние свойства я не понимаю. Твои мысли я не знаю. То есть это что-то... Ты скрыт от меня. А в духовном мире, если мы соединяемся, мы можем соединиться только таким образом, что мы связаны, соединены. То есть я создаю такое свое свойство отдачи, и свет облачается в мою форму отдачи, и тогда я понимаю его, то есть я понимаю тебя, допустим, если мы объединены. Я понимаю таким образом, что... Как это сказать? Понимаю, это называется, что мое желание принимает твою форму. И его форму, и его форму, и каждого. И получается, что у меня есть желание получать Малхут мира бесконечности, такое первородное, не имеющие никакой формы, я в этом желании получать с помощью отдачи и любви создаю формы принять тебя, его, 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 все формы душ, которые существуют вне меня. Я создаю в себе место для вот этого лего. И получается, что я включаю в себя всех, но это при условии, что я в своем желании получать даю каждому место, как в лего. Я уже рисую его, и туда ты входишь, и он входит, и он входит. Как я могу знать твое место? Согласно моей отдаче тебе, я даю тебе возможность войти. Получается, что все это лего, есть у нас, видишь, там на экране вот этот символ Московского конгресса будущего. Вот этот круг, ну, допустим, дерево не существует. Вот этот круг — это все мое желание, и вот в этом кругу я сейчас даю клеточку каждому, и получается, что этот круг наполняется душами, И я таким образом, в сущности, насколько я принимаю все души, это называется, что я возвращаю свою душу себе, потому что сейчас она находится вне меня. Это мне кажется, что вне меня, но это все моя душа. И свойство отдачи, которое я создаю из себя, это лишь средство для того, чтобы вернуть мне, внутрь меня, мою душу. Это условие. Все?
Микрофон.
Микрофон.
Et s'il avait laissé que s'il avait pas ajouté le mot actif, en fait, on n'aurait pas compris, l'article aurait changé.
Если добавить слово «действующий», то мы бы не поняли эту статью, если бы не добавить.
Разум созидающий, имеется в виду, что в нем мы изучаем «он действующий», «творец», мы постигаем его, «он созидающий», его программу, его работу, его... Мы в этом находимся работниками Творца, то есть мы сами участвуем в его работе. Он действует, он созидает, это работа Творца, а мы участвуем в этой работе. Поэтому я тоже называюсь работник Творца. Насколько он и я, мы становимся здесь партнерами, подельниками, но это только когда раскрывается его разум, потому что я достигаю самого высокого уровня всего творения, и это является замысел, это программа, то есть замысел, который находится, конец замысла находится в его начале. Это откуда он начал? С точки своего разума, где он задумал все это творение, и этого я достигаю. Это, в сущности, и есть созидающий разум. Это маленькая точка, из которой вышло все. Этого достигают. Но я снова говорю, это мой комментарий, может быть, в другом состоянии. Это можно прокомментировать глубже или иначе. Я не знаю. Он не объясняет этот заголовок. А я люблю полагаться на то, что написано. У тебя есть какие-то высказывания? Где это он пишет в самой статье? Что? То, что написано
в первой колонке, он пишет в одном из абзацев.
В каждом действии в мире сливается, ну, хорошо.
И в другом месте. Если он объясняет в общем, а во второй колонке...
Ну, читай, читай.
Поэтому, когда один обдумывает действия другого и постигает разум действующего мудреца, то оба они измеряются одной силой и становятся одним целым, как два человека, которые встретили своего близкого друга на рынке.
То есть из действий твоих я познаю тебя. Таким образом мы достигаем разума Творца. Ну, хорошо, созидающий разум. Ну, если вы удовлетворены этим, то хорошо.
И смотрящий на это действие и осознающий разум, он в ту минуту слит с разумом действующего и не вместе с разумом на целое.
Хорошо. Да? Ты хочешь спросить?
Когда мы находимся перед вами, как ученики, как мы сливаемся с вашим разумом?
Что значит, ты находишься со мной? Это я не знаю. Со мной находишься, это значит, если ты отменяешь себя передо мной, ты находишься со мной. Если ты не отменяешь свое желание относительно моего желания, то ты не находишься со мной. Что значит с тобой? В одном пространстве?
Мы находимся на занятиях. Вы преподаете.
Это не называется со мной, это вообще не имеет отношения. Обучать — это слушать, это не значит, это не называется учебой в науке Каббала. Это так же, как он говорит о созидающем разуме. Соединение должно быть внутренним, не то, что ты слышишь слова, а соединение должно быть в желаниях. Желания, цели, действия общие. Так не получается. Что такое Талмид Хахам, ученик мудреца? Это называется задействовать свойства отдачи, и тогда ты изучаешь мудрость. Ты не можешь получить от меня мудрость, если ты не приводишь в действие хасадим, чтобы получить эту мудрость, это хохма. Хасадим — это отмена себя, это соединение, когда ты готов отменить себя и получить, допустим, от меня. Как мы достигаем созидающего разума? За счет того, что мы отменяем себя. Что я делаю? Что я сказал? Я освобождаю место в своем сердце, каждой душе, и все они входят как лего и наполняют сердце. Это называется, что я возвращаю всю реальность к себе. Но с помощью чего? С помощью того, что я отменяю себя, и вся реальность возвращается ко мне. Да.
Эрес Арей из Лос-Анджелеса спрашивает: обычно мы обвиняем себя, и отмена перед Творцом является отменой перед группой. Тогда это позволяет нам возможность, дает нам возможность впитать что-то в группу.
Забота. Беспокойство. Не отменять, не отменять. Давайте сделаем так: внутреннее беспокойство о объединении товарищей и беспокойство о том, чтобы найти это соединение, которое существует внутри группы. Не забывать о Раби Йоси бен Кисма, который дает нам пример. Да, Муши.
Несколько раз вы упомянули в течение урока, что все, что имеет отношение к этому миру, не относится к внутренней работе. Вы сказали, внутренняя забота, к которой мы должны прийти. Для чего весь этот сложный мир, я чувствую себя внутри него, все действия, которые делаю, если я всего-навсего должен коснуться этой внутренней точки, которая вообще не относится к этой знакомой мне реальности вообще? Зачем так много? Для чего?
Ты находишься в проекции с духовного мира для того, чтобы достичь духовного мира. Вне его. Это первое. Второе. Ты находишься в реальности этого мира. И эта реальность, она готовит тебя точно к тому, чтобы войти в духовное. Ты учишься, ты совершаешь разные действия, ты готовишь себя к духовному этапу. И духовный этап, он находится над этой реальностью. Он не то, что оторван полностью, он находится над этой реальностью. Ну, увидим это потом. Невозможно, я думаю, понять также важность этого мира без того, чтобы увидеть его извне. Нам кажется, что мы просто живем как животные, и все. Нет. Мы очень много из этого мира нам требуется в духовном. Конечно, там это обретает другую форму, но нам это нужно. Да.
Можно сказать, что мне эта реальность нужна, чтобы я ее прошел как подсознательно, как ребенок до 2-3 лет, не осознает то, что он делает, так и для меня это реальность.
Нет, с помощью этой реальности ты связываешься с душами. С помощью этой реальности ты исправляешь их, у тебя есть связь с остальными элементами творения. Нет, 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 этот мир очень важен. Ты через него, через эту форму, ты производишь множество исправлений. Не нужно пренебрегать, это внешняя оболочка, которая не отменяется до конца исправления, буквально. Только при условии, что мы все что исправляем себя и достигаем объединения. Рав по алимикапцель, это когда происходит, то тогда наш мир исчезает из наших чувств. Тогда мы говорим, что этот мир иллюзорен, его не было. Все было в нашем воображении. Нам нужно было жить в этой иллюзии для того, чтобы каждый раз над ней строить наш духовный мир. Но до тех пор необходимо жить в этом. Это некая такая картина, в которой ты должен жить. Иначе у тебя нет возможности производить духовное действие. Что такое Раби Шимон с рынка? Он падает в этот мир, Раби Шимон, к своим арбузам, к своему этому лотку, кроме того, что он продает арбузы, а в шаббат смотрит футбол. И из этого состояния он поднимается к последней ступени. Ты представляешь себе, как, насколько эта ступень важна, что он падает на такую низкую ступень для того, чтобы подняться до такой высокой ступени. Давай получим важность этого и продолжим. С объявлениями.
Объявление. Все связано с тобой. Кабала народа приглашает вас, телезрители и ученики во всем мире, на вступительную лекцию с участием лучших преподавателей. В ближайший вторник, 5 мая, 8:30 во всех филиалах. Запись информации по телефону 1-701-209 или на сайте kap.su. Вход свободный по предварительной записи. Открытый четверг. Кабала народа приглашает вас сегодня, начиная с 6:30, на вечер интерактивного вещания на телеканале Кабала Народа. Посмотрим небольшой рекламный клип. Сегодня ваш монитор дома будет меняться. Это интерактивно, динамично, прямое вещание, живой эфир. Открытый четверг. Вечер особого вещания на канале Кабала Народу. Прямой эфир в открытой студии. Продолжаем театральные сценки, актуальные события. Вечер завершается круглым столом в студии. Гости и много сюрпризов. Вы спрашиваете, вы выбираете, вы реагируете. Открытый четверг. Сегодня, начиная с 6:30, транслируется также на сайте ТК.
אדם הוא עולם קטן, עבורו נברא העולם, אהבת חברים מחפש הוא כל החיים. כל החיים דרך ליבו של חבר רואים עולם אחר עולם שתמיד בו קיים עולם אמיתי ומושלם עולם שתמיד בו קיים עולם אמיתי ומושלם יחד, יחד בלי ספקות ופחד מעל השנאה נעלה יחד, יחד נתעורר ביחד ונאהב זה את זה הקשרים בינינו עוזרים לגלות את מטרת החיים את מה שהטבע דורש מיד בשמחה נממן יחד, יחד, נדרוש תיקון ביחד. גם יחד, כולם נכללים.